Братья и сестры, я сейчас сделаю вступление к участию Курганинской молодежи, ну, региона Курганинского. Мое вступление будет немножечко продолжительнее, чем предыдущее, и мое вступление будет состоять из двух частей. Разделим эти две части общим пением. Псалом, который мы споем, я объявлю чуть-чуть позже. А сейчас я хотел бы сказать несколько фраз. Вот я сижу на общении и размышляю о том, что в нашем общении около 1300 человек, и большинство – это люди, которые родились и выросли в христианских семьях. Но есть в нашем собрании те люди, у которых нет вот того исторического пути именно принадлежности к церкви. У них нет верующих родителей, у них нет верующих родственников. Они случайно, может быть, оказались в церкви или на этом общении. Я, может быть, хотел больше сказать для них, но и для нас вместе. Братья и сестры, у нас тема «Христианство вчера и сегодня». Слово «вчера» – это слово, которое возвращает нас назад на тот исторический путь, опыт Церкви Иисуса Христа, которому уже 2000 лет. Церковь Иисуса Христа имеет богатый опыт, опыт трудностей, страданий, переживаний, опыт напряженной борьбы. Этот опыт церкви – хорошая платформа для того, чтобы церковь сегодня, в настоящее время, могла ориентироваться в тех реалиях жизни, в которых оказываемся мы. Церковь или христианство сегодня – это мы с вами, это я, вы, каждый, кто находится на этом общении. Это христианство сегодня. Если нам говорить, мы сегодня говорим о молитве, наша третья тема. Если мы будем говорить о молитве, то нам нельзя упустить вот этот взгляд на христианство вчера, их подход и на взгляд молитвенной жизни. Я немножечко хочу на этот момент обратить внимание исторический опыт молитвенной жизни Церкви Иисуса Христа. А греческий философ, мыслитель Архимед когда-то сказал такую фразу: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Или просто «я переверну мир». А датский философ, христианин Сёрен Кьеркегаард однажды сказал так, как бы перефразируя Архимеда, он сказал так: молитвенная точка опоры Архимеда – это молитвенная комната, в которой настоящий молитвенник, искренне молясь, искренне молится, и он сдвинет землю. И вы знаете, когда я это прочитал, я понял, что действительно в молитве есть великая сила, которая способна переворачивать, изменять жизнь. Если мы посмотрим на страницы Писания, вообще на исторический путь церкви, то множество людей получили в своей жизни изменения. Когда-то разбойник, распятый на кресте, молитва, небольшая молитва, она в целом и полностью изменила жизнь и сущность этого человека. Мне очень понравилось одно высказывание, это мыслитель, богослов, писатель Тозер, он сказал так: «Наша чистота, наша сила, наше благочестие, наша святость будут сильны настолько, насколько сильна наша молитва». Очень часто молитву называют дыханием души. И как один автор сказал, если это так, то мне кажется, что большинство из нас сегодня страдают, очень сильно страдают одышкой и нехваткой кислорода. Большинство современных христиан молитву оставили где-то в стороне. Им кажется, что очень важное общение. Это правильно, но мы сегодня слышали об общении, что это не только чаепитие. Это очень важное общение с Богом. И вот это общение с Богом, оно и выражается в молитве. Несколько примеров жизни великих людей истории христианства 19-18 века. Ну вот, допустим, такая фраза, которая принадлежит королю проповедников Чарльзу Сперджину: «Не смотри на лицо человека, пока не посмотришь на лицо Бога. Ни с кем не говори, прежде чем ты не поговоришь со Всевышним. Не иди на работу, не припоясав свое чресло молитвенным поясом, чтобы тебе иметь успех в работе. Не начинай бег, не сбросив себя в молитве всякое бремя, иначе ты потерпишь поражение». Давид Ливингстон – это миссионер, это исследователь африканского континента. Он очень много потрудился, был ярчайшим молитвенником. Именно на коленях закончилась его жизнь. За несколько недель до своей смерти он в своем дневнике оставил запись молитвы. Он написал так: «Мой Иисус, мой Царь, мое все во всем, я снова всю свою жизнь посвящаю Тебе. Прими меня и даруй, о великий Отец, чтобы я выполнил свою задачу прежде, чем закончится этот год. Я прошу Тебя во имя Иисуса». Он сделал очень много. жизнь закончив на коленях. Еще интересный момент. В 18 столетии в Англии было величайшее пробуждение, которое вошло в историю христианства как великое пробуждение в Англии. Оно было настолько сильным и действенным, что даже были некоторые беспорядки в городе от того, что лошади или там, ну, вьючные животные не понимали речи своих погонщиков, которые прежде ругались, погоняли их скверными словами, но когда они получили возрождение от Духа Святого, у них исчезли эти слова, и вьючные животные даже не понимали своих погонщиков. Это возрождение было настолько сильным, что десятки тысяч человек уверовали в Бога в течение короткого времени. И знаете, что было источником этого возрождения или пробуждения? Очень интересно, несколько молодых людей, им было чуть больше 20 лет, может быть, около 25 лет, они собрались для того, чтобы отпраздновать Новый год. И именно с 31 декабря на 1 января 1739 года собрались вместе в одной из квартир города Лондона несколько человек. Это был Чарльз Уайтфилд, Джордж Уайтфилд, Джон Весли и Чарльз Весли. И еще несколько человек. Они собрались для того, чтобы отметить Новый год. И это было не так, как в понимании, наверное, сегодняшней молодежи, какие-то игры, какие-то задачи непонятные. Они собрались на вечерю любви и вместе помолиться. И вот эта молитва новогодняя, она стала импульсом к великому пробуждению. У нас тоже, кстати, Новый год скоро. Я думаю, что есть о чем подумать. Еще один пример. Мартин Лютер, это реформатор 16-го столетия, когда у него спрашивали, как вы будете проводить завтрашний день, он сказал однажды так: работа, 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 много работы, поэтому я должен сегодня как можно раньше отдать 3 часа для молитвы. Братья и сестры, это люди, которые понимали, в историческом плане, мы говорим о церкви вчера, о христианстве вчера, они понимали, как много значит молитва для меня. Последний пример, который, наверное, будет немножечко длиннее, это пример не настолько давней истории, это пример. В 20-м столетии жил брат в нашей стране, которого звали Павел Васильевич. Фамилия у него довольно известна для тех, которые читали когда-либо историю: Павел Васильевич Иванов-Клышников. Вот об этом человеке я немножечко расскажу. Мы сейчас покажем несколько фрагментов. Предыдущая картинка. Ну вот, в принципе, можно даже без предыдущей картинки. Павел Васильевич Иванов-Клышников. Это очень яркая личность в истории христианства, евангельского христианства в нашей стране. Человек, который перенес очень много и гонений, и трудностей в жизни, который достиг больших высот в своем служении. Ну, конечно, наверное, по порядку. Пожалуйста, следующий слайд покажи. Или что-то там не получается. Так, нет, предыдущие тогда слайды надо. Но это тоже Павел Васильевич на другой фотографии. Вот это первый слайд. На этом слайде изображено несколько личностей или портретов нескольких личностей. Вот три первых – это три пионера евангельского движения на Кавказе: Воронин, Павлов и Иванов-Клышников, Василий Васильевич. Вот Василий Васильевич – это был папа Павла, Павла Васильевича. Немножко о Василии Васильевиче. Он был служителем в Закавказье, в Азербайджане. Этот брат был благословенным служителем Божьим, очень одаренным и способным. 17 лет он был пресвитером в церкви. За эти 17 лет он крестил около 1500 человек. Что интересно, что Василий Васильевич около 30 раз или даже больше 30 раз был арестован. Очень трудная жизнь. И ссылка, очень тяжелая ссылка, из Закавказья его отправили в Польшу, город Слуцк. И вот в этом городе Слуцке у него и родился его младший сын Павел Васильевич. Ну вот следующую фотографию, это Василий Васильевич с глазами святого, так его называли, Павел Васильевич. Павел Васильевич родился в 1895 году в городе Слуцке, в семье страдальца за веру Божью Василия Васильевича. Павел Васильевич в раннем возрасте уверовал в Иисуса Христа, принял крещение, закончил училище, потом поступил для получения высшего образования, как сегодня мы слышали, не куда-либо, а в МГУ. Поступил на юридический факультет Московского государственного университета, закончил его и стал работать по профессии адвоката, кстати, в Евпатории, в Крыму. Можно следующий кадр. Значит, Павел Васильевич и его жена Анна Петровна. Ну, перед тем, как... Хотя можно показать следующий слайд. Это Павел Васильевич, он второй слева в первом ряду среди тружеников Баптистского союза. Одно время он был генеральным секретарем Федеративного союза баптистов. Человек очень эрудированный, очень высокоинтеллектуальный, владел 9 языками, был очень способным человеком. Но теперь по порядку. В 1929 году он был вместе с семьей сослан в Алмату, Казахстан. Ну, можно... Хорошо, пускай пока эта фотография будет вместе с семьей в Алмату. Там его приняли очень хорошо, он очень много потрудился. Но вот в 1932 году началось страшнейшее лихолетие в нашей стране, ну или тогда в Советском Союзе. Вместе с другими служителями Божьими Павел Васильевич был арестован. 29 служителей в один день или в одну ночь были арестованы и отправлены в тюрьму. Это было в 1932 году. Каждый был приговорен к различной мере наказания. Павлу Васильевичу дали 10 лет. Ну, пока на этой фотографии остановитесь. Хотя плохо видно, не знаю, если выключить свет или не получится, да, у нас? Да, ну ладно, можно так всматриваться, попытайтесь увидеть. Очень важно. Я сейчас скажу очень интересные вещи об этой семье. Павел Васильевич был арестован и осужден на 10 лет тюрьмы. Там уже, будучи в условиях осужденного человека, он был вновь еще раз обвинен и осужден уже в заключении и приговорен к лишению свободы без права переписки. Но еще до этого момента, до 1937 года, его семья имела возможность периодически с ним встречаться. Что самое удивительное, или интересно, в жизни этого человека эта личность, этот брат прошел очень тяжелый путь гонений и испытаний.
Да. Большая просьба, автомобиль А, это госномер А582УХ, регион 126, срочно убрать надо, вы не там поставили автомобиль, срочно.
Первая или начальная часть срока его проходила в Карагандинском лагере. Там были очень тяжелые условия. Его избили, переломали ноги для того, чтобы он не мог ходить. И вот прошло 7 месяцев его заключения. Должна была приехать семья к нему на свидание. Для того, чтобы ему как можно больше передать им информации, он написал письмо. Письмо своей семье. Это письмо дошло до наших дней, я хотел бы прочитать. Может быть, кто-то читал, но письмо... Когда я его читал, я читал в кругу своей семьи. Рядом со мной находилось 6 моих детей, у Павла Васильевича тоже было 6 детей тогда, когда он писал это письмо. Я представил вот те обстоятельства, как бы перенес свою жизнь на тот исторический фон его жизни. Я понял, что это очень много заложено в церкви вчера, в их подходе, в их жизни, в их верности. Я хочу прочитать это письмо, а затем мы споем псалом, который... слова которого написал Павел Васильевич. Перед тем, как я скажу этот псалом, как он называется, я хочу прочитать одну цитату, которую он однажды сказал перед студентами библейской школы. Он был руководителем библейской школы. Это, наверное, одна из первых библейских школ в нашем евангельском братстве. Он был руководителем этой школы. Когда 50 студентов выпустились, он говорил к ним очень хорошую речь. И вот одна цитата. Он говорил о пути служителей Христовых. Сказал так: «Путь трудный, который может при своих неожиданных поворотах поставить нас под тяжелые удары, и на котором можно иногда изнемочь, и не будет поддерживающего, кроме одного Господа. Путь трудный и жизненные удары, когда ты не увидишь никого, кто мог бы тебя поддержать, кроме одного Господа. Этот тяжелый путь был пройден им, мне кажется, от А до Я». Он так и умер в тюрьме, семья больше с ним никогда не встретилась. Он умер где-то в 41-м году, и долгое время семья не могла знать о его смерти. Жена отправляла ему письма, думая о том, что еще он, возможно, жив, но жизнь его закончилась в глубочайших страданиях. И вот этот человек оставляет письмо своим детям. Этот человек оставляет одно стихотворение, которое сегодня мы поем в наших собраниях. И всегда, когда я пел эту песню в собрании, мне всегда хотелось узнать, а кто автор этой песни. Мне всегда казалось, что автор этой песни, возможно, страдалец Закавказья. Мне так почему-то думалось. И когда я узнал историю, мне стало приятно, что действительно с Кавказом этот человек имеет свои отношения. Эта песня в наших сборниках, по-моему, под номером 92, там такие слова: «О Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать и в сердце чистом до могилы врагам обиды все прощать». Я сейчас прочитаю письмо детям, а после этого я хотел бы, чтобы мы, вставшие, вот так смотря на эту фотографию, немножечко познакомившись с жизнью этой семьи, от души спели этот псалом молитву. Это молитва, молитва страдальца. Итак, письмо этого брата из заключения своей семье. Дорогая, можно слайд сделать, где его семья с женой вместе с детьми. Это его дети. Вот жена Анна Петровна, дети несколько. На следующей фотографии вся семья, 6 детей. Дорогая и горячо любимая моя жена и милые детки, и Русенька, Алёша, Коля, Серёжа, Аня и Вася. Я жду, что завтра или послезавтра буду иметь с вами свидание. Но во время тюремного свидания не скажешь всего. Поэтому в дополнение к тому, что я скажу вам на свидании, я пишу вам: за 7,5 месяца в разлуке истосковалось по вас мое сердце. Следствие закончилось, и так как я не сделал никакого преступления перед правительством, то вполне возможно, что буду с вами где-нибудь на новом месте. Пусть пошлет нам Господь эту радость. Но мы, ученики и сотрудники Господа Иисуса Христа, должны быть готовы к тому, чтобы люди, возненавидевшие нас без вины, поступят с нами сурово. Поэтому будем готовы и к долгой разлуке. Теперь же, допуская мысль о долгой разлуке, я хочу благословить вас, каждого в отдельности. Дорогая жена моя Анна, я благословляю тебя как сонаследницу благодатной жизни, сотрудницу мою в деле Божьем и мать, и воспитательницу наших деток. Вместе мы несем крест Христов, вместе и радоваться будем пред лицом Его, а Он еще даст нам счастье совместного труда на ниве Его в течение многих лет. А затем, насыщенных долготою дней, Он возьмет нас с собой в обитель, дав нам увидеть, как дети наши вступят в благословенный труд наш». Дорогая Русенька, это дочь его, я благословляю тебя, любимая моя дочь. В раннее утро жизни ты стала лицом к лицу с нуждой и скорбью, и детские плечи твои гнутся под тяжестью креста. Но Господь дал тебе энергию и мужество твоей матери и терпение отца. Он приготовил для тебя счастье на земле и блаженство вечности, поэтому не унывай, но напротив, радуйся. Дорогой и любимый мой Алёша, я благословляю тебя, как моего старшего сына, и твои детские глазки уже заглянули в черную бездну страдания с тех пор, как вооруженные люди увели от вас вашего папу. Но Бог видит твое нежное сердце и знает, как ты умеешь горячо любить и глубоко страдать. И Он приготовил тебе утешение в любви к Богу и людям. В труде вместе с близкими и дорогими для тебя ты найдешь свое счастье. Мой славный и дорогой Коля, Господь одарил тебя силой и вместе с братьями и сестрами твоими предназначил тебя для великого служения в деле Христа. Божье благословение я хочу закрепить за тобой и моими отцовскими благословениями. Будь счастлив, сын мой, и всегда наблюдай за тем, чтобы ничем не обидеть братьев и сестер своих, особенно к Алёше относись с полным почтением, как к старшему брату и моему заместителю. Всегда обо всем советуйся с ним. Мой дорогой и милый Сережа, жизнь твою, подвергшуюся уже несколько раз тяжелой опасности, Господь сохранил по молитве моей маминой, а в 1927 году Он явно указал мне, что исцелить тебя от болезни. Развитие твое задерживается в связи с перенесенными болезнями, но Господь предназначил тебе славить имя Его. Он одарил тебя богато, и я благословляю тебя прославить Господа этим поэтическим и художественным даром и быть счастливым среди близких и родных. Моя дорогая доченька Аня, ты живой памятник нашего изгнания за имя Иисуса. Ты будешь нашим утешением в старости. Мимо всякой грозы и бури ты пройдешь спокойно и безопасно, потому что Бог одарил тебя бесстрашием и доверием к Нему. Я благословляю тебя, моя дочурка, пройти жизнь во имя Бога самоотверженно и счастливо. Мой милый и дорогой Вася, небо над тобой не будет подкрыто тучами. С ясным челом будешь ты воссылать молитвы к Богу, и, оно всегда будет и они всегда будут услышаны. Рождение твое чуть не повлекло за собой смерть матери твоей. Помни об этом. И особенно люби маму. Я благословляю тебя совершить в жизни твоей царственное служение по образу дедушки твоего Василия. Детки, крепко любите маму вашу, подчиняйтесь ее распоряжениям без всякой критики за то, что она несет, и для меня великий труд. А между собой больше всего любите Русеньку и Алешу, ваш папа. Павел Васильевич умер в лагере в 43-м году, но семья долгие годы не знали об этом. Мы сейчас поем вместе общим пением вот эти слова гимна «О Боже, Боже, дай мне силы». После этой песни я еще немножечко скажу за его жену Анну Петровну, которая тоже прошла большой путь страданий. И мы услышим песню, слова которой тоже принадлежат Павлу Васильевичу, написанную жене. Давайте встанем и вместе споем. Слава Богу! Я прочитаю одно стихотворение, которое Павел Васильевич оставил своей жене на страницах письма в стихотворной форме. Затем еще о ней немножечко скажу. И потом следующую песню, посвященную жене, слова, которые оставил Павел Васильевич. Это были последние строки, последнее письмо, последнее стихотворение. «Моя родная, при свидании с тобой я был бесконечно утешен и ободрен. Ты была светла и радостна, как весеннее солнышко. На этом все. Целую тебя крепко, любимая. Посвящаю дорогой жене моей Анне Петровне. Моих юношеских грез исполнения, воплощение давней мечты, вседержителя благословения. И отрада моя – это ты. Сердцем чистым и взором глубоким не успела ты в жизнь посмотреть. Я пришел и родной, и далекий». И мы вместе отправились в путь. Этот путь нам с тобой, родная, путь духовных торжеств и побед, и ведет он к чудесному краю, где сияет немеркнущий свет. Вдохновясь нашим общим стремлением, ты в трудах помогала моих чуткий страж чистоты убеждений, высоты идеалов святых. Так отрадно мне было с тобою. Верный друг, дорогая жена, дверь тюрьмы затворилась за мною. Ты с детьми остаешься одна. Ты тоскуешь в разлуке, голубка, ты трепещешь, как чуткая лань. Это сердцу больному уступка, нервным нитям невольная дань. Много дней ты уныла, тягучих и бессонных ночей провела, много слез безутешных и жгучих ты в ночной тишине пролила. Ты должна была тяжко трудиться, хлеб дневной для детей добывать. За детей ты боролась, как львица, за меня ты страдала, как мать. Да, полна твоя чаша страданий, путь борьбы бесконечно далек, но чем выше волна испытаний, тем полней благодати поток. Солнце вечной любви в славных далях для тебя продолжало сиять. Каждый день на сердечных скрижалях ты могла «Авин Езер» писать. В 1941 году Анна Петровна, можно картинку показать, где она в другом, следующую, это Ирина, дочь. Это молодая Анна Петровна. Вот это она уже, наверное, после заключения. Вот это в заключение. В 1941 году Анна Петровна была арестована и приговорена алтайским судом вместе с другими верующими к высшей мере наказания. Арестовали и приговорили к такой мере наказания их только за то, что эти верующие продолжали встречаться и общаться. Это была 58-я статья, я не знаю, как она полностью гласила, но именно это было основное основное обвинение. Они продолжали общаться, верующие, в тяжелейших испытаниях. Высшая мера наказания была заменена на 10 лет тюрьмы, 5 лет в лишении прав. И вот жена страдальца, жена узника Христова оказалась тоже в страданиях. Всего она провела 11 лет в неволе, вышла из тюрьмы уже бабушкой, прожила еще не так много и отошла в вечность для встречи со своим мужем и с дорогим Господом Иисусом Христом. Сейчас прозвучат слова песни. Это было последнее письмо, последнее стихотворение, посвященное Анне Петровне, Павлом Васильевичем, окружи меня молитвами своими.